Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сейчас мы хотим пригласить вас, можно сказать, на праздничный концерт. В этом году исполнилось 35 лет со дня создания Андреем Котовым и группой молодых профессиональных музыкантов ансамбля древнерусской духовной музыки с целью возрождения древних православных певческих традиций. Решили, что ансамбль будет называться по имени райской певчей птицы, ведь в средневековых русских легендах, как мы помним, птица Сирин, прилетая на землю, пела вещие песни о грядущем блаженстве. Тему в беседе с директором нашей радиостанции Евгением Никифоровым продолжает организатор и руководитель ансамбля Андрей Котов, фольклорист, исполнитель, композитор, хормейстер.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Я приветствую в нашей студии нашего друга, не только моего личного, но и нашей радиостанции, можно сказать, партнера давнишнего, с которым мы прожили, практически вот радио 30 лет, да, и ансамбль, который он представляет, руководит и создал, это ансамбль «Сирин», Андрей Николаевич Котов. Приветствую.
Здравствуйте.
Андрей, прошло 30 лет, конечно же, это настоящая эпоха, по любым меркам.
Конечно, да.
И вот эта эпоха, может, даже несколько прошло уже таких музыкальных эпох, которые мы оцениваем по качеству публики, по настроению, по тому, что было актуально когда-то. Вот эта динамика, с чего вы начинали и чем вы заканчиваете? Ансамбль тот же? Та же это речка? Или все-таки это нечто уже другое?
Ну, ансамбль – это такое живое, развивающееся у нас событие, вообще в нашей жизни, потому что у нас очень много всего происходило и происходит за все эти годы, и поколения меняются. Но ансамбль всегда, прежде всего, был концептом. То есть ансамбль – это, прежде всего, концепция, это, прежде всего, идея, которая позволяет ему всегда быть актуальным, которая позволяет ему всегда свободно развиваться. Мы так же, как и Радонеж, в общем-то, мы независимы и не принадлежали никогда ни одной структуре, поэтому мы всегда делаем только то, что считаем нужным.
А что вы считаете нужным и что делает вот эту актуальность вашу, созидает эту актуальность? Это конъюнктура ли, желание все-таки заработать деньги какие-либо, да, на интересе публики? Что мотивирует вас на создание тех или иных ансамблей, тех или иных концертов?
Вот изначально, да, 89-й год, когда ансамбль возник только, да, я набрал тогда молодых профессиональных музыкантов, которые, в общем-то, ничего не знали о древнерусской музыке, но были готовы на эксперимент, а у меня был некий набор идей, некий набор информации, очень скудный по сегодняшнему времени, но тогда, как бы, мы были молодые и горячие. Мне очень хотелось показать красоту древнерусских песнопений, знаменного распева, строчного многоголосия, деместного пения, о котором никто тогда ничего не знал. Честно говоря, сегодня об этом тоже мало кто что знает. То есть количество публики, оно не увеличилось в разы, оно так и осталось на том же самом уровне. Но тогда, вот для меня это было открытием, я тогда спешил этими открытиями поделиться, и мои ребята тоже поделиться этими открытиями с публикой. И второе, чем я занимался, еще будучи в ансамбле Покровску, я занимался духовными стихами, о которых тоже никто ничего не знал, и о которых и сегодня тоже никто ничего не знает, потому что традиционные духовные стихи, они так и остаются под спудом. То есть очень много современных духовных песен, современной духовной лирики, авторов, как ты знаешь, пруд-пруди сегодня, поющие матушки, поющие батюшки, поющие православные рокеры, там все что угодно. Но при этом, как никто не занимался традицией духовных стихов, так никто об этом ничего не знает.
Вот давай для начала, чтобы наши слушатели вспомнили, с чего начиналось все это, как маркер. Для начала, что мы послушаем?
Хотите хит 90-х годов «Душа моя прегрешная».
Ой, да, давай, я-то с удовольствием. «Душа моя прегрешная».
Thank you.
И чем любима эта душа?
Ну, для меня это тоже своего рода было открытие. Мы же сидели, расшифровывали духовные стихи, ездили в экспедиции тогда. Хотя экспедиция – это не наша основная работа, потому что мы работали очень много с записями, очень много работали со специалистами, с фольклористами, которые тогда начали собирать духовные стихи. И вот это было для меня такое открытие, мне очень хотелось актуализировать.
То есть это реальные были открытия, это реальная археология, да, музыкальная?
Ну, в общем, да, в общем, да.
Не надуманная, не реконструкция.
Нет, это записи, я тебе могу сказать, что «Душа моя прегрешная» — это Саратовская область.
А кто-нибудь сейчас еще поет? Вот если кто-то сейчас захочет провести экспедицию, он что-то найдет?
Как ни странно, поют в некоторых областях, поют, это уже другое поколение. То есть сейчас уже мы с тобой вошли в возраст носителей, да, то есть раньше мы у бабушек и дедушек это записывали, а сегодня мы эти самые бабушки и дедушки. Вот, сегодня ко мне приходят, я уже там записываю дрожащим голосом какие-то духовные стихи. И, как говорят фольклористы, вырастают бабушки. Они вырастают и в определенном образе начинают петь. Я, например, те же фольклористы из Саратова, мы с ними общались еще лет 5 назад, я что-то начал рассказывать. Они мне говорят: приезжайте, у нас поют, у нас в деревнях поют духовные стихи, мы вас свозим, мы вам покажем. Там...
Ездил?
Нет, тогда не успел, но обязательно съезжу.
Но я думаю, что теперь уже другая ситуация, во многом именно под влиянием вашего коллектива. Создаются и на местах, ну, не в домах культуры. Хотя они есть, сейчас есть дома культуры, и самодеятельность есть какая-то на местах. Так что нельзя сказать, чтобы так все вымелось, совершенно интереса не было на местах к этому. Какие из духовных стихов сейчас стали популярными?
Самые первые духовные стихи, которые сейчас уже поют все вообще, например, «В Иерусалиме рано звонили». Да, и все поют «А в Иерусалиме». Или там с разными текстами, с украинским текстом, с русским текстом поют.
Давай послушаем.
Вот это самое, в Иерусалиме рано звонили, надо сказать, что это ведь тоже первые начали мы исполнять. Это тоже 90-й год, когда мы первый раз это исполнили. Тогда это, в общем-то, то есть стих-то известный, но как бы широко распространен он не был тогда. И вот много таких вот, ну, это как бы, как мы говорим, там, хиты 90-х, да, то есть вот такие. Мы их выпустили и стали заниматься дальше другими вещами, поскольку нас интересовало в этом смысле некое углубление в традицию. А углубление в традицию, оно сразу неминуемо влечет за собой уменьшение аудитории. То есть чем серьезнее музыка, тем меньше аудитории, это мы все знаем.
Вот я тоже, честно говоря, здесь на Радонеже иногда думаю, были такие же идеи. 30 лет тому назад, просветить все Отечество, мы называемся до сих пор из тех лет, называемся Всемирное Русское Православное Вещание, весь мир светит света Христовой истины, проповедовать незамутненное святоотеческое православие. А сейчас понимаю, что вот этого святоотеческого православия, незамутненного, идеального, как нам казалось бы, вот его на самом деле крайне мало, и людей, которые хотят и чувствуют это, верою принимают, что да, это так. Слушают голос пастыря, как говорит Господь, да? Угу. Слушают голос пастыря своего. Вот эти, собственно, люди там, вот мне лично и интересны. А что с вашей аудиторией произошло?
Ну, наша аудитория, она очень разная, и мы концерты даем разные, да? У нас есть аудитория, которая, те, кто любит нас все эти 30 лет, приходят, и мы для них даем концерты, где мы поем старые вещи, где мы поем просто вот духовные стихи, где мы поем с залом. Например, как ходил грешный человече, то есть вот если там 20 лет назад это было, как бы, трудно представить, а сегодня просто-напросто с нами поет весь зал.
Ну, это просто, ну, действительно, еще очередной хит, который мы сейчас послушаем.
Это очередной хит, да, как ходил грешный. Просто-напросто, я говорю, пойте на любой голос, который вам в голову придет, слова там повторяются и так далее. Люди поют. И главное здесь мне не то, что они там знают мелодию, а то, что они могут позволить себе это сделать.
Слушаем. Вот это хорошо ты сказал. Они позволяют себе это сделать.
Да, да.
То есть те самые комплексы, которые мы все как бы боялись и в те годы, и в юные, и в подростковые. И сейчас многие еще боятся, что вот комплексы у них какие-то. Хотя угу. Какие комплексы? Живи своей жизнью, никаких комплексов и так далее. То есть люди уже не боятся вот так проявить себя, сесть и просто то, что тебе нравится, взять и спеть.
Это есть, конечно, это есть. Но главное, что у них появилось... внутренняя потребность петь духовные стихи. Не петь «Ой, мороз, мороз» или там «Выйду в поле ночью с конем», да, а вот спеть какой-то духовный стих, спеть, на самом деле, духовный стих о размышлении о смерти, да, и что это размышление о смерти их не пугает, а воспринимается им как часть их жизни. И вот, это то, что мы постоянно декларируем на наших концертах. У меня и сольные программы есть и камерные программы, серийные, посвященные там духовным стихам, или там Великий пост. А духовные стихи — это на 80% тема смерти, тема расставания души с телом, тема конечности земной жизни. И когда мы об этом постоянно говорим с улыбкой, вот, и говорим, давайте порадуемся вообще то, что мы живем, вот, и люди начинают об этом по-другому думать. И для нас вот это очень важно. Вот это простая часть. Потом у нас, например, студия. Уже 10 лет у нас есть студия при ансамбле, куда приходят петь все, кто хочет. Там, неважно, есть у тебя слух и голос, то есть это вообще никого не интересует. Просто приходят люди и поют духовные стихи. Это такой вообще клуб. Люди собирают, пироги приносят.
Ой, какая красота.
Вот. И вот два раза в неделю у нас в храме, вот там, где мы уже там почти 30 лет, святитель Николай в Котельниках, мы же по этому храме когда-то и начинали репетировать. И там у нас эта студия существует. И два раза в неделю мы всем говорим, я сейчас всем слушателям говорю, приходите к нам петь, значит, в студии.
Ну, слушатели слушателям, это все-таки времяпровождение, такая самодеятельность. А преемство есть какое-то музыкальное, профессиональное?
Ну, вот сегодня ансамбль «Сирин», вот я говорю, это концепт, да, внутри которого существует масса направлений. У меня поет Даниил Саяпин, один из ведущих специалистов по демисному пению, руководитель ансамбля «Экс Либрис», который сам там несколько дисков выпустил, совершенно потрясающий специалист, очень хороший музыкант. У него поет часть «Сирина», и это нормально. У него свой репертуар, у него своя концепция, и те вещи, которые я, например, не делаю в «Сирине», он делает у себя. У меня там Аркадий Сагадак, который работает с детским хором, который поет духовные стихи, который тоже там занимается с ними. Это детское направление. У меня там Варвара, да, Варя моя дочь.
Вот-вот-вот. Недавно у нас была в студии и очаровала всех. И тем, что она делает как музыкант и как личность, молодая, красивая, чрезвычайно обаятельный человек, чрезвычайно обаятельный музыкант. Она сейчас в Москве, ну, такая звезда, безусловно.
Не без этого, да.
Потому что, особенно благодаря спектаклю «Лавр», который идет сейчас в Амхате, я его видел, мне он очень понравился. И там вот музыка – это один из героев самого этого спектакля. А как ты относишься к этому спектаклю и к этой музыкальной... Это не канва, вот это что-то, вязь такая, которая проходит сквозь весь спектакль.
Ну, это даже не вязь, а это персонаж, да, это как бы совершенно вот так, взгляд с другой стороны. С помощью музыки мы совершенно по-иному читаем события, о которых там говорится. Потому что если убрать оттуда музыку, это будет читка жития, скажем так. И вот это, я считаю, таким недостатком спектакля, это плотность текста, которая теряет яркость драматическую. И именно из-за такой некоторой начитанности, хотя само по себе там все интересно, и там много...
Но читает Певцов, уже ради того, чтобы просто... Пусть Певцов читал бы один.
Певцов читает, и Якубович мне очень понравился там. Замечательный, совершенно чудный дядька, который очень хорошо делает то, что он делает. Вот. И спектакль такой, многоградный, то есть его называют таким шоу даже спектаклем, потому что там много...
Но это неверное название этого спектакля. Я бы назвал, я Байков об этом сказал, это такой русский православный психоделический театр. Что-то в этом есть, потому что это непрерывность музыкальной канвы, непрерывность чтения, непрерывность действия, сценография бесконечна, как кино, изменяющееся в своем монтаже этих окон, которые появляются. Аттракционы, опять-таки, как в кино, что-то такое тоже, что волчица там выходит живая, что иначе вызвало бы в другое время и в другом спектакле вызвало бы у меня просто смех и отторжение. А здесь это все такое живое. Но все-таки к музыке. Это что вот у Вари? Это традиционное для Сирина направление? Или это уже что-то ее новое?
Ну, конечно, это ее новое. Это Варя вообще человек очень многогранный. Надо сказать, что кроме «Сирина» у нее еще три ансамбля. Три. У нее ансамбль «Узорика», который занимается русским, европейским духовным барокко, да? Это женский ансамбль, который великолепно поет барочную музыку. Вот. У нее ансамбль «Горожане», который она давно организовала, где фольклорный ансамбль, просто туда приходят люди, поют фольклор, очень хорошо поют. И у нее этноколлектив «Варя», который занимается, где она исполняет этномузыку. Ей все это интересно, она все это сделала. И плюс у нее она еще регентует, она еще поет в «Сирине», участвует в спектаклях, и все ей...
Но наш церковный человек, она просто живет этой церковной жизнью. Но с Варей мы отдельно все это еще поговорим, потому что она сейчас, так как стала очень известным человеком, то вынуждена согласовывать все появления ее музыки в эфире со своими продюсерами. Мы что-то уже согласовали, но еще предстоит много там других согласований. А об остальных, ну, по аналогии, что примерно сейчас, в отличие от того, что было 30 лет тому назад, что сейчас особенно встречается горячо публикой?
Я говорю, у нас публика очень разная, концерты очень разные, и форматы мы пробуем очень разные, потому что у нас вот есть как бы формат вот такого общего концерта, как бы я бы сказал, душевного, да, где есть такая, как бы идея, концерт очень простая, сказать, что Бог есть, а все остальные детали, да, и об этом можно петь и духовные стихи, об этом можно петь и древние стихиры, об этом можно петь там даже современных хороших композиторов, которых не так много, правда. Вот, это с одной стороны. Потом у нас есть там большие, серьезные, капитальные работы, например, которые имеют под собой огромную базу, а которые очень трудоемкие. Например, как когда мы там в 2010 году мы восстановили полностью чин печного действия. Вот. Что такое чин печного действия? У нас театроведы говорят о том, что это театр, что вот там отроки. Ну, в Иване Грозном там кусочки вот его там сделаны и так далее. Которые, кстати, даже где-то неплохо были ухвачены. Но существует полностью зафиксированный чин, очень подробно описанный, вплоть до поворотов головы и поворотов руки. О том, что там как были одеты и так далее. Но он считался утерянным, потому что там очень много пения. Это, по сути дела, часть утренней службы. Это византийский чин, который в Византии еще в X веке был прописан. И он к нам перекочевал, видимо, где-то в 15-16 веке. У нас он с середины 16 до середины 17 происходил. За неделю или две недели до Рождества.
Но вы практически открыли это явление.
Мы его не открыли, мы его как бы представили, что вот это, каким он на самом деле был. То есть мы сделали такую вот историческую реконструкторскую работу. Мы, я говорю, вот Полина Терентьева, она защитила диссертацию, это тоже наша певица замечательная. Полина Терентьева, вы знаете, еще подростком она выносила когда-то призы на фестивале Георгия Георгиевича Поличенко. Потом она закончила Гнесинский институт, и сейчас это великолепный музыкант с 5 детьми и с огромным количеством опыта. Но она восстановила полностью певческий чин. И мы этот чин показали, правда, не в России, а в Польше, потому что в России это оказалось никому не интересным, а он действительно неподъемный. Там около 30 человек принимает участие. Это два хора, нужно строить печь, нужно шить одежду специальную. И чин печного действия вместе с утренней службой идет 3,5 часа.
Благословен еси Господи Боже, Отец наших, хвально и прославлено имя Твое во веки. Yeah.
это было 30 лет тому назад. А сейчас, стало ли это популярным? Или это осталось таким артефактом прошлого?
Это не стало популярным. Вот как я уже говорил, что мы в 90-е годы, у нас была такая эйфория. Ну, так же, как и всяческая православная эйфория. Вот что сейчас возрождается церковь, сейчас все будут православными, все заживут вообще нормальной жизнью, и все у нас пойдет хорошо. А потом, значит, все это стало развиваться так, как оно развивается. И точно так же произошло с музыкой. То есть был бум популярности. Если в 90-е годы у нас было огромное количество духовных хоров. Вот. А почему их было много? А потому что тогда каждый бандит, он, значит, считал своим долгом построить церковь и содержать какой-нибудь хор. Вот, и, естественно, музыканты этим...
Благородные разбойники.
Благородные разбойники. А по Европе ездили огромное количество духовных хоров. Ездило только 3 хора: Троица, Сергиева и Лавра. Ни один из них, естественно, таким хором не был, вот, но они просто одевались в монашеские одежды и ездили по...
Ну, как «Ласковый май».
Да, сколько как «Ласковый было? Май», да, 7, да, да. Они май. Ездили, и ничтоже сумняшись, я видел в Европе афиши, я знал этих людей в лицо, я говорил: боже мой, до чего дошли.
На монаха не похожи, ну, никак.
Ну, никак, но они в монашеских одеяниях, на афиши, везде, и Европа этим питалась в 90-е годы.
Но это были совсем провальные имитации хора Троицы Сергиева Лавры, или все-таки это были более-менее профессиональные?
Это вообще даже к репертуару хора Троицы Сергиева Лавры не имело отношения. Это они просто брали то, что мы называем духовную попсу всевозможную, да, вот пели там «Жило 12 разбойников», да, или там, при всем моем уважении к Чинакову, Архангельскому, они брали самые популярные, самые слезливые или самые выразительные, делали суровые лица и тем самым, значит, всячески дурили европейского слушателя.
Ну, понятно, если здесь мы потеряли вкус к этому всему и знание этой части музыкальной культуры нашей же собственной, то что же говорить о западноевропейцах, которые очень хотели этого слышать, потому что они понимали, что как они утратили образ живописный, да, и икону тем самым, у них это все не получалось просто. Почему-то вот вроде они хотели, вроде бы по тем же прописям пытались что-то делать, но не выходило никаким образом.
Ну, да.
Также они вроде ноты те же, а вот звучание, ну, совсем не то. Совсем выпадало. Я помню, как был популярен за границей хор Каннского собора в Каннах, который на юге там Франции находится. И они считали, что вот это аутентичное русское, такая чуть ли не монашеское пение. Ну, я не мог им сказать, что да, ребята, да что же. Что это опять-таки тот Чесноков, но причем Чесноков-то можно исполнять
по-разному.
По-разному. Так, это великий композитор по-настоящему. А там действительно было романс на стихии вовсю, но зато пробивало.
Пробивало, да. Да. У нас очень много было ложного тогда. Ну, вот это было одно время, а потом это время закончилось, да, потом было затишье. Мы вот на какое-то время мы ушли, тогда мы сделали с Анатолием Васильевым «Плащ пророка Иеремии». Владимир Мартынов, собственно, для нас написал эту музыку. Вот, мы ее исполняли как концертное произведение, а потом уже Анатолий Васильевич сделал из этого спектакль. Для нас это было довольно важной вехой в нашей жизни, поскольку мы переосмысливали собственное назначение. То есть дело не в том музыкальном материале, который ты поешь, а дело в том, что ты в него вкладываешь. И сегодня для нас зачем является важнее, чем что. Мы можем спеть и современную музыку, хотя мы ее не поем сегодня много. Вот. Мы точно так же приверженцы традиции, и нам это нравится. И я считаю, что если мы, например, поем какие-то сложные строчные там, песнопения, и публика их не воспринимает, то в этом наша вина. Это значит, что мы не смогли сделать эту музыку актуальной для себя, и значит, и для нашего слушателя.
Ну, давай попробуем узнать у наших слушателей, понравится им это или нет.
Давайте с вами послушаем. Фрагментик послушаем «Свете Тихие». Гимн «Свете Тихие» в строчной многолусии 17 века.
Yeah.
Но «Святитихий» — это популярное сочинение, одно из центральных сочинений в богослужении.
Ну да, нет, ну текст-то понятно, что это гимн «Святитихий», а распевы-то они очень разные. Сегодня в богослужении, например, «Святитихий», он очень скупо исполняется и очень такое сжатое место занимает богослужение. Например, «Святитихий», который мы поем, царский «Святитихий», да, он длится 6 минут. А сегодня «Святитихий» за богослужением, он исполняется 40 секунд, минуту. Разницу чувствуешь? И текст. Точно так же, как «Заповеди блаженства». Вот у нас есть такое ставшее хитом произведение, да? Здесь вот мы его послушаем. Это «Заповеди блаженства». История у него была такова. Мы делали такой большой концерт, и мне нужен был финал. И я нашел в сборнике 1913 года, нашел напев «Заповеди блаженства» в Ярославской губернии, одноголосный. Я позвонил Владимиру Мартынову, говорю: «Володя, вот так и так, помоги, мне вот нужна какая-то красивая вещь». Принес ему эти нотки, а он мне через неделю принес листок бумаги, на котором были написаны несколько аккордов. Сказал: «Ну вот как-то вот так вот здесь поете, а здесь поете так вот, и я думаю, что будет нормально».
Вы с ним сотрудничаете еще?
Да, конечно.
Ну давайте сейчас послушаем «Заповедь блаженства». В завершении нашей программы хотелось бы узнать, как всегда, о планах. Вот концепт будет дальше изменяться, или вы будете просто продолжать, вот, найдя этот этос, это совершенно какую-то ноту, камертон некий того, чего вы хотели, то уже вы добились этого звучания безупречного. Что сейчас является для ансамбля главным?
Для нас главным сегодня... Вот мы собираемся на репетициях, сейчас мы там год собирались крайне редко, сейчас начинаем собираться чаще. Вот мы собираемся, и мы невероятно радуемся друг другу. И мы берем какие-то новые песнопения, старые, и начинаем их жадно поглощать. Вот мы начинаем просто радоваться там, а давайте вот эту стихию споем, а вот давайте вот это споем духовный стих какой-нибудь. У нас даже нет какой-то конкретной цели, потому что у меня тоже есть такая, в ансамбле есть такая традиция, что мы концерт составляем иногда в день концерта. А иногда за час до концерта.
Это же какие должны быть певцы, актеры.
А у нас все всегда готово. У нас все люди, в этом специфика артиста Сирина, певца Сирина, то, что у нас случайные люди не поют, у нас люди знают. У нас даже в некоторых произведениях нет вообще нот, и никогда не было этих нот. Хотя мы поем их там на 5-6 голосов. Мы их распеваем. И это тоже наша традиция. У нас уже, вот помните наш концерт в Малом зале консерватории, который был посвящен нашим обработкам. Это все то, что мы сделали сами из материала. То есть вот мы брали его и распевали, нам так хотелось. И вот это вот направление, направление живое, для нас важно показать, что духовная музыка – это живое. И если мы это правильно поем, то люди, которые приходят к нам на концерт, они радуются и живут вместе. Вот мы в Архангельск поедем на концерт, вот мы в Череповец ездим на концерт.
Какое же счастье, что есть радио «Радонеж»,
да,
которое может сей же час дать возможность нашим слушателям, громадной аудитории, напомнить себе свою собственную юность, свои собственные музыкальные увлечения. Эти поиски, которые наши слушатели разделили с вашим коллективом, и радость открытий, которую вы совершили, тоже это радость открытий и соучастие наших слушателей, потому что Сирин – это всегда еще единство с залом, это как-то все вот такое общее действие в конечном счете, не так ли?
Да, да, для нас это важно.
Поэтому в заключении программы хотелось бы проговорить о том, как музыка обращается к Богу. Вот это задача вашего коллектива, сказать, что вот когда вы поете, люди выходят и говорят, нет, ну Бог-то есть, потому что иначе так невозможно. Поэтому действительно вот эта психоделичность, уж такое иностранное слово, и специфическое некоторое, с другой несколько культуры, безусловно, там 60-х годов и так далее. Но вместе с тем, это культура, которая не просто о Боге поет, не тексты о Боге, да, не Державин со своей одой Бог. Нет, это другое несколько. Но вместе с тем, когда вы выступаете, ощущение такое, что вот действительно вы молитесь. Вот Бог в вашей молитве. И вы не изображаете этого, вы не имитируете молитву. Она происходит здесь, и в этом и есть ваше общение с залом, потому что и зал начинает вместе с вами молиться. Итак, давайте помолимся вместе с Сирином.
Thank you.
Спасибо большое, Андрей Николаевич Котов был сегодня у нас в студии, и мы вспоминали коллектив, который до сих пор составляет гордость нашего музыкального искусства.
Спасибо.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Владимира, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Татьяны, Татьяны, Василия, Лидии, Андрея, Александра, Лидии, Льва, Болящей Галины, Елисаветы, Максима, Константина, Отрока Ильи, Отрока Иоанна, Владимира, Александра, Игоря, Ольги, Елены. О здравии тяжко болящей от раковицы Елены, тяжко болящего отрока Артемия, Ксении, Сергия, младенца Константина, Наталии, Дарьи, Владимира, от раковицы Анастасии, отрока Сергия, болящей Ириной.